Ветер в окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет в вечернем эфире. В 21.10 программа «Край света», в 22.10 эфир продолжат московские журналисты, в 23.10 городской наблюдатель и музыкальная гостиная. А в течение ближайшего часа вы услышите программу «Дом музеев и его обитатели», но прежде встреча в нашей студии с Ольгой Рачковской, уже известным нашим постоянным радиослушателям, фотографом, исследователем. В Русском географическом обществе идут лекции ее авторского цикла «Альпийский поход Суворова. Диалоги с прошлым». Ближайшая лекция 9 апреля. Думаю, многим памятна и выставка в Росфото, где были представлены фотографии суворовских мест в Швейцарии конца 19-го, начала 20 века. Через 100 лет после альпийского похода Суворова эти фотографии были заказаны Василием Павловичем Энгельгартом, швейцарским фотографом. А еще век спустя маршрутом армии Суворова прошла Ольга Рачковская. Если точнее, то за 18 лет, начиная с 2004 года, Ольга осуществила 10 путешествий в Швейцарию. Архив ее фотолетописи составляет 16 тысяч фотографий. Это и встречи, и интервью с теми, кто сохраняет память о полководце и походе в Швейцарии. В первый приезд ее интересовали и письма русского путешественника Николая Карамзина, и иные темы. Но уже самый первый день в Швейцарии оказался связан с суворовскими местами, рассказывает Ольга Рачковская.
В первый день меня повезли в горы, и оттуда открывался потрясающий вид на озеро Клёнталь. Я не знала, что это Клёнталь, спросила у своего друга, он назвал это озеро, и я говорю, так здесь же проходила армия Суворова, он швейцарец. Про Суворова не знал ничего. Я его просвещала на тему Суворова, Карамзина. И еще мы, конечно, ехали через долину Гларус, которая тоже фигурирует в альпийском походе. Там, где были очень жесткие бои авангарда Багратиона с армией Франции, потому что Суворов пытался прорваться от Гларуса к озеру Валензи, как раз вот где я останавливалась у друзей. И там он планировал пройти дорогу Керетценберг сразу в Сарганс. Это была очень короткая дорога, чтобы выйти из Швейцарии. Это уже финал похода. Но ему прорваться там не удалось. Французы стояли насмерть. И тогда он уже принимает решение о маневре, чтобы идти обходным путем через перевал Паникс в долину Переднего Рейна и уже выходить тогда из Швейцарии. Вот эти два суворовских места в первый день заявили о себе. И вот уже спустя много лет, оглядываясь назад, я начала вспоминать и думать, когда вот все-таки началось мое решение пойти по всему маршруту Суворова, включая корпус Розенберга, Цюрихское сражение, захватывало еще Лихтенштейн, Фельдкирх, это была тогда Австрия, и до Линдау так шла. Потому что чем глубже копаешь, тем интереснее. Неожиданных сюжетов. Некоторые я даже и не искала, они сами приходили, что называется, в руки. Да. И вот если говорить о людях, которые повлияли на меня, это, конечно, в первую очередь Эдуард Александрович Фальцвейн, который всю свою жизнь, когда переехал в княжество Лихтенштейн, согибался с Суворовым, потому что дед ему дал наказ. Ты должен делать все, чтобы о Суворове в Швейцарии помнили. А дед-то был членом Суворовской комиссии еще, которая открывала музей здесь.
Мы говорим о Япончинах.
О Япончинах. Николай Алексеевич Япончин, который был директором Пажеского корпуса, членом Суворовской комиссии. Так что Эдуард Александрович Фальцвейн, мне вот тоже судьба подарила встречу с ним. У нас началась такая длинная дружба, я даже предположить не могла. Я к нему каждый раз приезжала в гости, когда была в Швейцарии. 10 путешествий, многие были по месяцу, даже, может быть, чуть больше. И Эдуард Александрович, когда мы с ним встречались, конечно же, о Суворове разговор заходил всегда. И один из первых вопросов на первой встрече был у него такой: «К Суворову собираешься?» – спросил он меня так
всегда
конкретно.
Строго.
Я говорю: «Собираюсь». «Похвально», – сказал он мне. И когда я была в Швейцарии, я должна была ему каждый день звонить. Где я и что я? Он знал маршрут как просто вот 5 пальцев свои. Для него это все было близко, родное. Он уже не мог ходить. Поэтому я была как бы его ногами всегда. Задавала вопросы. Кроме того, что он рассказывал о суворовских сюжетах, рассказывал также о том, что он сделал для сохранения памяти о Суворове в Швейцарии. Его коронная фраза была: «Если ты знаешь, что за тебя никто это не сделает, бери и делай. И ничего не бойся, все получится». Я так делал всегда. Ну вот я примерно так и делала.
Есть еще человек, да?
Есть второй человек, Каспар Ринерштурм. Меня с ним познакомили уже швейцарцы, друзья. Спросили: а ты хочешь побывать в доме Суворова? Говорю: конечно. Мы, значит, поехали к этому человеку. Вышел такой седой, красивый, большой человек. Сейчас ему уже за 90. Каспар, он еще жив. Он живет в доме Суворова.
То есть Александр Васильевич в доме,
он ночевал,
да?
Там, это деревушка в Швейцарии, последняя перед перевалом Паникс. То есть дальше был вот этот чудовищный переход, самый сложный перевал Паникс. Русская армия из Эльма шла. Дом, в котором останавливался Суворов. В 20 веке был совершенно убитым. Он был. И Каспар мне потом рассказывал, что он с детства знал о Суворове. Заболел, так сказать, им. Для многих швейцарцев вот он служил такой путеводной звездой для мальчишек. И он вот мечтал о том, что когда он вырастет, он заработает много денег и купит этот дом и приведет его в порядок. У него все получилось. Купил этот дом, вложил большие собственные деньги. Дом в очень хорошем состоянии, и это, конечно, заслуживает уважения. Я сидела с широко открытыми глазами. Он очень эмоционально, вдохновенно. И когда он говорил о Суворове, он превращался вот в мальчишку, в такого, что ему сейчас только шпагу на коня и вперед. Меня это потрясло, и вот эта встреча превратилась в урок русской истории на швейцарской земле.
Артефакты какие-то собирались? Вот
у него все это в доме есть. Есть. Он восстановил полностью кухню суворовского времени с посудой, с очагом. У него на стенах висят ружья, походные сумки суворовских солдат, гравюры того времени, суворовских мест, ядра. Каспар, как вам живется под одной крышей с Суворовым? Все хорошо, говорит. У меня же много этажей, нам места хватает. Да, в общем, посмеялся. Я когда поняла, что вот этот человек, швейцарец, живущий в маленькой деревушке, хотя он был в свое время министром строительства, человеком известным, знает о нашем полководце, об альпийском походе намного больше, чем мы. И мне даже как-то было неудобно. Причем он взял карту. Да у тебя есть карта? Есть. Я тебе сейчас все нарисую, как ты пойдешь. И вот это была первая карта с маршрутом армии Суворова, которую Каспар мне прям по карте нарисовал. И вот тогда я приняла решение, что я хочу пройти весь маршрут армии Суворова и разобраться со всеми сюжетами сама, подробно.
В дни австрийского похода Александру Васильевичу Суворову было 69 лет. Вступая в альпийскую страну как армия-освободительница, 20-тысячная армия Суворова совершила невероятное. В течение 27 дней она находилась в Швейцарии, плюс 5 дней до Линдау. Союзники оставили Суворову неравную борьбу в Альпах с 84-тысячной армией французского генерала Андре Массена. Русские полки одержали победу в 6 сражениях. Прошли 7 горных перевалов. Перевал Кинцик-Кульм и сегодня на швейцарских картах называют Суворовская тропа. Собственно, это козья тропа, по которой солдаты Багратиона первыми стали карабкаться в гору. Шли 3 дня под проливным дождем и снегом.
Разобраться со всеми сюжетами. Ну и вот, я уже 21 год занимаюсь этим. Конца этому нет. Эти 2 человека очень повлияли на меня. Я, конечно, благодарна и барону за все его рассказы с суворовскими сюжетами, там и с перевалом Кинцик. Никто об этом не знал. Он вообще очень скромный человек. Но однажды, когда я собралась на перевал Кинцик, сначала он мне сказал: «Ты что, с ума сошла? Вы же ходили на перевал, когда вам было за 80. Ну, я-то мужчина». Я говорю, ну, мне еще не 80, надо срочно идти. Посмеялся, потом говорит, ладно, иди. Заодно посмотришь на доску, которую я реставрировал. Там, на перевале, я говорю, которую Василий Павлович Энгельгард поставил? Ну да, она же была уже в плохом состоянии. Эдуард Александрович Фальцвейн был на перевале Кинцик много раз. Он водил туристов, группы даже целые, через перевал в Мутенскую долину, там, в перевале Сен-Готтард, у чертова моста. Он хорошо знал этот маршрут. И он все делал, чтобы люди узнали о Суворове в Альпах.
Но вот к этому времени уже вы знали об Энгельгарте.
К этому времени, да. Узнал об Энгельгарте в 2008 году, прочитав книгу «Чертов мост» Драгунова. Я была потрясена. Я не знала о нем, начиная этот проект. А я изначально решила, что я буду фотографировать все суворовские места, проведу ревизию, что сохранилось, что нет. Должна найти места сражений, суворовские дома, встречаться с людьми, брать интервью, которые там в этих домах живут, и вообще кто о Суворове что-то может сказать. Я, в принципе, занималась тем, чем занимался тоже Василий Павлович. Тоже собирал все воспоминания, драгоценнейшие, потому что очень многие сюжеты и факты есть только в его рукотворном альбоме. Громадных размеров, толстый. Он 2 года над ним работал. 51 страница, лист в этом альбоме. Там и фотографии, его рукой написанные комментарии, и кальки тоже с комментариями и со всякими стрелочками. Кто куда пошел, кто откуда пришел. Потрясающая информация, которую он собрал.
О своем увлечении Суворовым Василий Павлович Энгельгард написал, цитирую: «Я почувствовал обожание к Суворову, когда в 1855 году, Энгельгарту было 27 лет, был первый раз в Швейцарии и увидел те непроходимые трущобы, доступные одним только охотникам за гемзами, по которым он прошел с войсками». Конец цитаты. Ну, поясню, гемзы – это серны, так называют европейскую лань, редкое животное швейцарских Альп.
Музей Суворова начал издавать наследие Василия Павловича Энгельгарта из его коллекции, которую он подарил музею Суворова. Она называется «Суворовский сборник Энгельгарта». Уже 4 альбома вышло. Поэтому я вот очень жду фотографический альбом, переписку его. Для исследователей это очень важно, потому что то, что информацию я почерпнула из его альбома, в 2018 году я уже отправилась по следам Энгельгарта. Еще раз, я во многих местах была по нескольку раз суворовских, потому что когда что-то выяснялось, еще какой-то сюжет, приходилось опять ехать снимать. И вот благодаря ему очень многие факты открылись. Например, если вот говорить об Эльме, то недалеко, рядом совсем с домом Суворова стоит, он сегодня стоит, я его нашла, деревянный дом, в котором останавливался великий князь Константин.
Ой, там целая интересная история, расскажите.
Суворов был вот в том доме, где Каспар Иннерштурм сейчас живет. У Каспара дом каменный. А Константин останавливался в деревянном домике. Этот дом сохранился. Меня друзья туда свозили, туда автобус, я не знаю, там раз или два в день ходит. Мы приехали, позвонили, вдруг кто-то дома, может быть, зайдем. Никого не было дома, поэтому дом я только поснимала со стороны улицы. И вышел человек в соседнем доме, у него спортивный магазин. «А что это вы тут делаете?» Когда вот мы ему сказали, что вот мы приехали, что в этом доме останавливался великий князь Константин, он сказал: «Да, но я вам расскажу другую историю. После великого князя Константина, вы знаете, что был оползень с горы, сошел на эту долину, в которой было много тоже домиков селения Эльм. Все погибли. Дома, некоторые люди. Трагедия большая была. Оползень остановился вот у этого дома, в котором жил учитель. И он потом всю жизнь благодарил небеса, что они сохранили этот дом.
И вообще семья осталась жива.
Семья осталась жива, да.
И я так понимаю, что в этой семье именно эту историю с и великим князем Константином, а ведь великий князь Константин не сам по себе, он как раз участвовал в суворовском походе. Поэтому он и оказался в этом доме.
Поэтому. И самое интересное, что мы приехали 11 сентября, и он говорит: «А вы специально приехали 11 сентября? Сегодня особенный день. Оползень сошел именно в этот день». А мы не знали. Такая вот эта история получилась. И любой там сюжет вот взять, ну, дом и дом стоит, дом Суворова, да. Ну, вот, например, в селении Вассен меня заинтересовали фотографии Василия Павловича, потому что он сфотографировал дом, как он сейчас не выглядит. И изменилось именно то крыло, где была комната Суворова. Думаю, ну почему же это так? Ведь дома в Швейцарии, как меня учил друг Марио Ридаэль, его уже нет с нами, он был архивариусом, геральдикой занимался, и он мне рассказывал, дома в Швейцарии как открытая книга. Если есть даты, они там не случайные. И вот на этом доме было 3 даты. Первое, когда этот дом построили, это еще 18 век, да, потом стоял 1911 год, и я думаю, что же было в 1911? Ну, чтобы разобраться, пришлось тоже через мою подругу Пию Тодорович Ридаэли связываться с муниципалитетом этой маленькой деревушки, спрашивать, кто у них краевед грамотный. Нам порекомендовали Маркуса Гамму, и мы были с ним в переписке, он нашел все и сказал, что в 1911 был пожар, и дом полностью сгорел. И его уже восстанавливали, и вот изменили именно вот
архитектуру здания.
Архитектуру сделали такую галерею с открытыми арками на месте, где была комната Суворова. И, конечно, не сохранилось портрета Суворова, который подарил Василий Павлович Энгельгардт. Он во все дома Суворова подарил эти портреты. Не сохранилось памятной доски, которая была на доме со стороны, вот где комната Суворова была. Ну, это вот можно было только выяснить благодаря сравнительному анализу с фотографиями, ну, не самого Энгельгардта. Эти фотографии делали 5 фотографов, которых он приглашал. Они фотографировали весь маршрут. Поэтому вот опять возвращаясь к моему проекту, Василий Павлович занимался этим через 100 лет после похода, а я через 200.
Ну и вы сами прошли. Я все время хочу спросить,
я сама.
Сколько километров?
Если брать маршрут без корпуса Розенберга, это 405 километров.
Пешком.
Сейчас уже можно не все пешком
можно
пройти.
Не все пешком.
Конечно. Я и пользовалась, потому что я бы так дольше ходила. Поэтому автобусы и на перевал Сен-Готард могут приехать спокойно и спуститься в Андермат через деревушку Хоспенталь. Благодаря Василию Павловичу Энгельгардту сравнительный анализ, который можно сделать благодаря фотографиям его, конечно, для исследователя очень важен.
Он еще мог застать людей, которые от своих родителей
вот это. С ними и беседовал, и он еще просил фотографов, которые фотографировали в тех местах, где он беседовал, брать интервью, расспрашивать местных жителей, кто живет в домах Суворова, кто что-то помнит и знает, и должны были записывать все. Я еще хотела сказать о том, что Суворов покорил не только Альпы, он покорил сердца швейцарцев. Если ты говоришь имя Суворов, то это как волшебный пароль открывает любые двери. Я это уже поняла не один раз, путешествую даже одна по суворовским местам. Так я попала в монастырь капуцинов Фаида.
Нет. А почему вы туда попали? Это тоже
ну, Суворов останавливался. Там была келья Суворова. Я туда пришла, когда был дождь ужасный. И никого вообще в этой маленькой деревушке на улицах нет. Монастырь, там тоже никого нет. Но была приоткрыта церковь, я в нее зашла. Я знала, что в этой церкви молился Суворов. Он никогда не садился за трапезу. Сначала молитву. И вот я после церкви вышла, думаю, ну пойду я потихонечку вокруг монастыря. Может быть, еще что-нибудь увижу. Дальше дорога шла уже внутрь монастыря. Я, ну, как бы боялась, думаю, все-таки аккуратно вошла, и вдруг выскакивает женщина, хотя это мужской монастырь. «Ой, а что это вы тут делаете?» У меня всегда коронная фраза была. «А я пришла на свидание». «На куда?» Я говорю, «На свидание». Она говорит, «С кем?» «С Суворовым». Ну, она засмеялась, конечно, и говорит, «Ой, я только не говорю по-английски, а вы по-итальянски не говорите». Я говорю, «К сожалению, нет». Позвали одного падре Эдеджио, примчался. «Ой, кто у нас приехал, там гость из России?» «Из какого города?» «Из Петербурга». «Из Петербурга! Это самый лучший город в мире!» Я говорю, «А вы там были?» «Нет». «А почему вы знаете?» «Мои предки были там». Говорю, «А что они там делали?» «Они были лепщиками в Зимнем дворце». Говорю, и вы до сих пор не были в Петербурге? Падре Деджио, приезжайте в Петербург. Я вам покажу
Зимний дворец и
все, что вы захотите. А вы мне сейчас покажите монастырь. Он часа полтора водил меня по этому монастырю. Я ему все время напоминала, а когда будет келья? Будет. Выходим. И нам навстречу идет маленький, худенький, седой старичок. Он был настоятелем. Падре Анджело. Ну, практически копия Суворова. Вот по телосложению, по возрасту. Пожал мне руку. Его ручка была, наверное, в половину моей руки. Я говорю, меня интересует келья Суворова. Где он ночевал? Вы знаете, я должна извиниться. Эта келья сейчас не в очень хорошем состоянии. Там стоит мой архив. Она вся в полках. Сохранилась фреска и та дверь, через которую Суворов проходил. Я говорю, ну, пусть как есть, так есть. Главное, вот келью увидеть. Ну, они мне все показали. Давайте сейчас пойдем на кухню, попьем там чай. Дождь идет, вам надо согреться. Там еще, наверное, около часа разговаривали. Я говорю, Падре Анджело, как было бы замечательно, если бы вы восстановили эту келью. К вам бы много русских приезжало, а у них сейчас там есть типа гостиницы. Он говорит, это очень хорошая идея. Потом он меня спрашивает, а вы верите, что Суворов здесь часто бывает? Я говорю, конечно. Даже не сомневаюсь, что он сейчас здесь. Всем. Вдруг этот падре-переводчик бежал куда-то и возвращается с блюдечком свежая клубника из монастырского сада. Ольга, это вам привет от Суворова.
Какие молодцы.
Я, наверное, эту клубнику никогда не забуду. И вот таких встреч, одно только имя Суворов
открывало
очень много, да, интересного. И таких сюжетов было много.
Мы продолжим разговор с Ольгой Рачковской о суворовских местах в Швейцарии и суворовском сборнике Энгельгарта в следующем выпуске.
Дом музеев и его обитатели.
Вы слушаете «Вечерний канал», у микрофона Анна Всемирнова, председатель общественного объединения «Дом музеев» Наталья Жукова.
Добрый вечер. Давно я вам загадок не загадывала, Анна. Вот сегодня я хочу, чтобы вы угадали, кто к нам пришел в наш «Дом музеев». Она впереди, Степан за ней. Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные, то все зеленые, то желтые, с золотыми крапинками, на которых опять цветы медные. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней на хозяйке-то меняется, то оно блестит, будто стекло, а то алмазной осыпью засверкает, а потом опять шелком зеленым отливает.
Наташа, вы мне две подсказки дали и нашим слушателям. Степан, что идет впереди, хозяйкой назвали. Павел Бажов это сказ, его «Каменный цветок» из малахитовой шкатулки. Ну а гостья наша, Анна Евгеньевна Абрамова, надо полагать, хозяйка Медной горы,
да?
Поскольку директор Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного музея имени академика Чернышева. Здравствуйте, Анна Евгеньевна.
Здравствуйте.
Музей ваш рассказывает, конечно, о том, что нашли и что очень важно находят в земных недрах нашей страны, но они бескрайние. Потому мы решили сегодня сузить ракурс взгляда на ваш музей и зайти в него с несколько необычной стороны, рассказать о некоторых экспонатах, отталкиваясь от разных поговорок, сказок, ну вот, например, пример. «Съедим вместе пуд соли и плотней узнаем друг друга». Цитата из Шолохова. Ну, кто ж не знает такой поговорки, да? Человеку нужно пуд соли съесть, чтобы его узнать. Предлагаю нам сначала определиться, что такое пуд. 16 килограмм с хвостиком. А за сколько его можно съесть вдвоем?
Такую задачку, оказывается, загадывают учителя физики. Ну, вот полтора или два года, в зависимости от точности,
ну, да,
собственно, вот
этой
информации.
Потому что 5 килограмм человек соли съедает. Кто 7,
это вредно.
И вот возникает вопрос, к Анне Евгении. Сколько же людей могут узнать друг друга, если, упаси бог, не ваш экспонат, конечно, съедят, но примерно такое количество. Ведь у вас есть такой экспонат соляной, который весит, если мне память не изменяет, чуть ли не тонну.
Один из наших экспонатов – это действительно куб соли. Он весит около тонны. Но, знаете, это такое немножко расплывчатое, около тонны, потому что, конечно, его никто не взвешивал, так как это один из первых. Мы, конечно, прорываются его полезать, но мы стараемся за этим следить, хотя это совершенно безопасно, так как мы знаем, что на соли не живут микробы. Мы сейчас сделали к нему небольшую подсветку, и когда подсвечиваешь, это немножко напоминает, наверное, царство Снежной Королевы, потому что он внутри, там есть какие-то трещины, минерал – у очень редко бывает прям такой чистый, без каких-то прожилок. И вот наш галит как раз вот с прожилками. Это очень красиво. Но что самое главное, что мы когда на него смотрим, то мы понимаем, что соль, которую вы покупаете, обыкновенная крупная соль в пачке, она состоит из маленьких-маленьких кубиков.
Интересно, а как он к вам попал?
Известно, что это из Донецкой области его привезли, вырубили. Да? И он был привезен как интересный образец, чтобы показывать, что вот недра.
Давайте двигаться дальше. Да. В домострое говорилось, что даже недруга нужно напоить, накормить хлебом соли, чтобы вместо вот вражды была дружба. То есть встречать гостей с хлебом соли. А вот как узнать, что эти гости едут? Мы опять-таки возвращаемся в старые времена. Нужно глянуть в окошко. А в окошке что? И теперь вот моя загадка. В ожидании дичка воевода сильно волновался и несколько раз подходил к слюдяному окну, чтобы посмотреть на площадь, не ведут ли пристава волхита. Когда он увидел приближающуюся процессию, то волнение достигло высшей степени. Это что?
Естественно, разволновался. Волхит – это колдун, ему вели колдуна. Это из «Мамина сибиряка». Вот воевода тут смотрит в слюдяное окно и видит, как ведут вот этого волхита. А у меня вот всегда было представление, что в помещении с такими окнами, с слюдяными,
вообще ничего не видно.
Сумрак, и видеть через них
никак. Стойте, слюда, она же прозрачна.
Она же такая, как коричневатая.
Коричневатая, но она, на самом деле, прозрачная. Это зависит от качества слюды и, собственно говоря, слюдяных оконец. У нас, например, в музее есть небольшое слюдяное оконце 18 века, которое в свое время привез Сергей Владимирович Обручев из экспедиции в Якутию. Причем там достаточно толстые пластинки слюды, прозрачные, и ты видишь. У нас в музее есть витрина, посвященная слюдам, и есть один образец, ощущение, как будто это стекло.
Ух ты, как здорово.
Да, это тоники, потому что на самом деле это зависит от того, сколько вы отщипнули вот этих слюдяных
пластиночек.
Угу. Да. И оно действительно разбирается, он такие тонкие слои. Если вы аккуратный человек и уже сделали не одно слюдяное оконце, конечно же, у вас будут такие пластинки. Но оно, вот наше оконце, сделано в витражной технике, перемычки из свинца. Очень красиво.
Я так критически сегодня настроен. Но...
А хотя, знаете, это тоже к этнографии относится.
Да?
Конечно.
Потому что, смотрите, я прочла в одном стихотворении. «Стучалась пурга в слюдяное окошко. К морозным узорам тянулась ладошка». Но, насколько я помню, по-моему, даже я от вас это слышала, что слюдяные окна не замерзают.
Да, мне тоже кажется, что сюда не замерзает.
То есть получается, что у нас просто недостаточно информации обо всем этом.
Ну, видите, вот если взять вторую половину 20 века, у нас просто большой был крен в сторону музеев художественных и краеведческих, ну и вообще исторического профиля, скажем так. А, естественно, научные музеи, они, конечно, существуют у нас в стране, но на них было не такое пристальное внимание. И на самом деле в науке тоже. И мы сейчас стараемся популяризировать, естественно, научные музеи, чтобы к нам ходил народ и узнавал, собственно говоря, зачем нам природные ископаемые нужны и что мы без них не можем жить. А не только думал о нефти и соли.
Конечно, потому что мы про ту же самую слюду, мы, в принципе, знаем из литературы, по большому счету.
Ну вот сейчас Анна Евгеньевна сказала то, что я пыталась задать вопросом, а теперь уже получила в вашем ответе, собственно, ответ. Небольшие куски слюды сшивались вместе, да, и называются нитьми сшитые. Собственно, напоминали витраж, прикреплялись
маленькими
гвоздиками.
Конечно, да, они как витраж. По технологии это как витраж, безусловно.
Поэтому место им в художественном музее, а не в научно-исследовательском, да?
Почему? Да? Нет. На самом деле, тут может быть длинный разговор, потому что из многих же природных красителей делали краски из минералов. И у нас есть тоже витрина, посвященная природным красителям. Когда вы понимаете, что из лазурита синяя краска, а из малахита зеленая. И это очень важно. Вот сейчас в Русском музее идет выставка, посвященная творческому Куинджи, и нас просили прочитать несколько раз лекцию, посвященную именно красителям. И вообще, как художники...
Как экспериментировали,
да, с краской. Как, конечно, если вспомнить, в основном это были природные красители.
Да.
Да, и уже вот Куинджи, так он был дружен с Менделеевым, и он ставил разные эксперименты с красками. Mm. Это очень интересная тема и большая, обширная. Не только художественный музей может разговаривать о красках.
Я как раз имела в виду, что меньше знают про слюду как с научной точки зрения, а больше, ну, как,
ну,
вот
как витражные красивые.
Да? Ну, смотрите, на самом деле, когда мы говорим о граните, то одна из составляющих гранита – слюда. Слюда нас окружает везде, так как мы не делаем на это упор и не помним, там, что нам в школе преподавали, или, может быть, это упустили.
Вот, упустили.
И про кварц не помним, да. А это самый распространенный минерал, да, и может вообще на него смотреть тоже бесконечно.
Возвращаясь к слюде, кстати, ведь она при этом высоко ценилась, русская слюда.
Конечно. Поэтому, собственно говоря, у одной из разновидностей слюд есть такое название «Мусковит». И как раз в честь Москвы. И, безусловно, ее экспортировали на Запад и тоже делали там окна.
Замечательно.
Да.
Вот теперь действительно не сказка, а быль. Мы же рождены, чтобы сказку сделать были.
Безусловно.
Старшее поколение еще помнит этот лозунг. Вернее, это песня была. Песня летчиков, но на самом деле она очень подходила вообще ко всему, что происходило в 30-е годы. Сама задача была людей того времени вот эту самую сказку сделать былью. И хотя и сложные были времена, но давали они какие-то удивительные достижения. И вот мы сейчас хотим перейти к одному из, с одной стороны, реальных, а с другой стороны, почти сказочных экспонатов вашего музея, который вот этот лозунг полностью подтверждает. Перейдем к карте.
Это карта. Карта нашей страны, которая хоть и называлась «Индустрия социализма». Не случайно ведь она много лет висела в Эрмитаже, в Георгиевском тронном зале Зимнего дворца, и вот я же с удовольствием вспомнила красоту этой карты.
А вы ее, кстати, видели в Эрмитаже,
да,
мне интересно?
Да, в детстве, да, в глубоком, я тоже видела. Это помню, да, и она производила впечатление. Я прочла в интернете, что человек был потрясен ее сверканием. Вот, честно говоря, сверкание я уже...
А я вам расскажу, когда сверкание вы не видели. Приглашаем в наш музей, конечно, посмотреть на эту карту. Сейчас она именно сверкает. Дело в том, что в Эрмитаже она выставлялась без нагрузки. Просто панно, да, не было камней, которые,
да,
украшали.
Да,
да, называется нагрузка. Как раз она вызывает именно сверкание панно,
да,
из разных видов камней. Все синее – это лазурит, все цветное – это разные виды яшмы. Граница сделана из сручена яшмы, так называемая, и родонита. И, собственно говоря, вот это все поле. Карта Советского Союза. Физическая карта. А дальше на ней идут нагрузка в виде железных дорог, разных городов, названия городов. И вот как раз это все и делает красоту этой карты. Потому что, например, название городов написано изумрудами. Ну и железные дороги – это такие серебряные полосочки с чернью.
А вот интересно, звёздным. А почему же в Эрмитаже-то этого не было?
Дело в том, что...
какая-то причина?
Безусловно, потому что к этой карте можно было подойти близко и её рассмотреть. Тогда бы к ней нужно было какие-то определенные применять охранные...
Безопасность.
Конечно. Потому что, вы представляете, это природные уральские изумруды.
А рубины, извините,
Москва. Рубины у нас искусственные рубины.
Все-таки синтетические, да?
Да, именно только рубины синтетические. Все остальное – это натуральные камни.
Все равно произведение искусства, так что в Эрмитаже не случайно все-таки она оказалась, да?
Но,
произведение,
видите,
коллективного искусства.
Безусловно, это произведение коллективного искусства было создано по эскизам художника Фролова.
Ну, мозаичист наш,
да,
замечательный.
Да.
Спас на крови.
Да.
Был опыт как раз именно мозаики.
Да, и работали над этой картой наши три основные фабрики. Это Трест, Русские самоцветы, Свердловская гранильная фабрика и Петерговский завод технических камней, резкопластин для мозаики. И дальше уже эту карту собирали. Она состоит из 98 кусочков, ну, условно говоря, из таких параллелепипедов, и на каждом параллелепипеде есть что-то, ну, скажем так, название городов, указание промышленности и так далее.
В свое время, когда карта эта была уже готова, то в средствах массовой информации ее называли вообще каменной вышивкой. А с другой стороны, ее курировал нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. То есть получается, что проект все-таки рассматривался не на уровне, так сказать, произведения искусства, а на уровне
политического решения.
Этот, конечно, момент. Но Серго Орджоникидзе, так как он курировал проект Дворца Советов в Москве, то, собственно говоря, планировалось эту карту потом внедрить в этот Дворец Советов. Но дело в том, что этот проект не состоялся, но пробежалась известная ярмарка во Франции, по городе Париже. И карта в 1937 году отправилась Париж.
За гран-при.
И получила гран-при, произвела фурор. И, собственно говоря, с той ярмарки мы всегда говорим о Вере Мухиной и рабочей колхознице ее. Но, собственно говоря, вот наши карты и рабочая колхозница шли в ногу со временем, они были вместе. Эта карта после Парижа вернулась в Москву.
А в Америку как она попала?
Вот. И потом уже замаячила над горизонтом 1939 год. И надо было что-то тоже туда представлять. И решили сделать карту. Над ней наверху настроили 70 сантиметров сантиметров, на которой показали Северо-Ледовитый океан и путь Папанина, потому что...
То есть уже к этому моменту вот это произошло?
Да, конечно. И, собственно говоря, мы показали, что нам этот регион интересен, но мы показали это не политически, мы показали на произведение искусства. Смотрите, вот здесь Северо-Ледовитый океан, путь Папанина, звезда в самом центре карты. И, безусловно, это произвело фурор тоже. Нью-йоркские журналисты писали, что это один из интереснейших экспонатов.
Анна Евгеньевна, создание этой карты связано и с победными такими реляциями, ну и с такими ситуациями, насколько я знаю, что даже на казарменное положение переводили людей, которые вот делали эту карту, потому что нужно было быстро сделать.
Быстро, конечно, да. Там над каждым блоком работала определенная команда людей. Они собирали один блок, дальше составлялась эта карта в большое полотно. Кстати говоря, знаете, там тоже любопытно, что для каждого блока карты есть свой чемоданчик, он внутри обит ситцем.
Причем не один, в смысле, кстати, чтобы перевозить, если да.
Да? Ну, они деревянные ящики, и для каждого блока есть свой ящик. Ну, да. Чтобы это было никого,
это,
ну, не грубо.
Это напоминает чемоданы, фарфоры императорских кладовых. Несерьезные кладовые, конечно, лежат.
Вот эти чемоданчики были сделаны изначально для каждого блока, потому что эту карту готовили к транспортировке во Францию выставку. Ее перевезти как бы одной громадины невозможно.
А, кстати, я читала насчет Франции. Я читала, что это не первая была российская такая придумка, что еще в царское время была Франции подарена карта, тоже такая же из минералов.
Такие карты существуют, это Франция, она в таких коричневато-охристых тонах, и она, наверное, как ватманский лист, она небольшая.
Понятно.
А наша просто карта, чем она берет?
А сколько размер нашей карты?
Наша карта площадью 26,6 квадратных метров. И весит больше 4 тонн. И, конечно, она поражает воображение, потому что, когда ты смотришь, ты даже не можешь представить, что это дело рук человеческих.
А вот интересно, кстати, ее бытование после Эрмитажа. Вы знаете, я тут сравнительно недавно даже вступила в спор с одной петербургской дамой, которая, наверное, очень давно не была в Эрмитаже. Она мне стала уверять, да что ты говоришь, она до сих пор там висит. Либо это какие-то детские, юношеские воспоминания так прочно вбиваются в память. Поэтому интересно ее бытование после. И как вы считаете, вот она сейчас на правильном месте висит?
Вопрос очень интересный. Как карта оказалась в нашем музее, в институте? Георгиевский зал закрывался на реконструкцию, и надо было что-то делать с картой. А так как все-таки произведение советского времени, это не профиль Эрмитажа, то Эрмитаж стал думать, что делать с картой. А так как Борис Борисович Петровский был дружен с тогдашним директором института Карпинского Жамойдой, то они договорились, что карту передадут нам. И, соответственно, это было проведено через министерство, и карту привезли нам. Дальше произошла ее реставрация уже за счет нашего ведомства. И вот она у нас... Это интересно, потому что мы же через нее тоже рассказываем про минералы. Так у нас есть экспозиция, посвящена полудрагоценным камням, и тоже актуальная для
то
нас.
То есть профориентация тоже.
Конечно. Идет.
Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Я обязательно себе запланировала сходить в музей. Музей на Среднем проспекте, дом
74.
Сегодня в передаче участвовала Анна Евгеньевна Абрамова. Большое вам спасибо за то, что вы уделили время, пришли к нам директор Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного музея имени академика Чернышова. Наталья Жукова, председатель общественного объединения Дом музеев, и Анна Всемирнова.
До встречи 15 апреля.
Всего доброго.
До свидания.
Дом музеев и его обитатели.